Дальше небрежно собранные в кучу куски конечностей, шмотья шинели, истращенная мятая нога на месте головы, а еще дальше совсем мальчишка с пухлыми губами и отроческим овалом лица. По груди резанула пулеметная струя, в четырех местах продырявлена шинель, из отверстий торчат опаленные хлопья. Этот смертный час кого кликал? Матерью? Заикаясь, клацая зубами, спросил Иван Алексеевич и, круто повернувшись, пошел как слепой. Казаки отходили поспешно, крестясь и не оглядываясь. И после долго берегли молчание, пробираясь по узким прогалинам, спеша уйти от воспоминания виденного. Возле густой цепи пустых, покинутых кем-то землянок сотню остановили. Офицеры вместе с ординарцем, прискакавшим из штаба Черноярского полка, вошли в одну из землянок. Тут только щербатый Афонька Озеров, лапая руку Ивана Алексеевича, шепотом сказал: «Энтот, парнишка, последний, гляди, небось, за всю жизнь баб не целовал. И зарезали. Это как?» «Это где ж их так наворочили?» — вмешался Захар Королев. «В наступление шли. Солдат какой охранял мертвяков, гутарил», — помолчав, ответил Борщев. Казаки стояли вольно. Над лесом замыкалась тень. Ветер торопил тучи и, раздирая их, оголял лиловые угольки далеких звезд. В это время в землянке, где собрались офицеры сотни, командир, отпустив ординарцев, вскрыл пакет и при свете свечного огарка, ознакомившись с содержанием, прочитал. На рассвете 3 октября немцы, употребив удушливые газы, отравили 3 батальона 256-го полка и заняли первую линию наших окопов. Приказываю вам продвинуться до второй линии окопов и, завязав связь с 1-м батальоном 318-го Черноярского полка, занять участок второй линии с тем, чтобы этой же ночью выбить противника из первой линии. На правом фланге у вас будут 2 роты 2-го батальона и батальон Фанагорийского полка 3-й гренадерской дивизии». Обсудив положение и выкурив по папиросе, офицеры вышли. Сотня тронулась. Пока казаки отдыхали возле землянок, 1-й батальон черноярцев опередил их и подошел к мосту через Стоход. Мост охранялся сильной пулеметной заставой одного из гренадерских полков. Фельдфебель выяснил командиру батальона обстановку, и батальон, перейдя мост, разделился. 2 роты пошли вправо, 1 влево. Последняя с командиром батальона осталась в резерве. Роты шли, рассыпавшись в цепь. Жидкий лес был изрытвлен. Солдаты шли, осторожно щупая почву ногами. Иногда какой-нибудь падал, в полголоса тихо матерился. В крайне справа фланга роте 6-м от конца шел валет. После команды «Изготовься» он поставил спуск винтовки на боевой взвод, шел, вытягивая ее вперед, царапая жалом штыка кустарник и стволы сосен. Мимо него вдоль цепи прошли 2 офицеров, они, сдерживая голоса, разговаривали. Сочный спелый баритон командира роты жаловался: «У меня открылась давнишняя рана, черт бы побрал этот пенек. Понимаете, Иван Иванович, в этой темноте я набрел на пень и ударился ногой. В результате рана открылась, и я не могу идти, придется вернуться». Баритон ротного на минуту умолк и, отдаляясь, зазвучал еще тише: «Вы возьмите на себя командование 1-й полуротой. Богданов возьмет 2-ю, а я того. Честное слово, не могу. Я вынужден вернуться». В ответ хрипло залаял тенорок прапорщика Беликова: «Удивительно! Как только в бой, так у вас открываются старые раны». «Я попрошу вас молчать, господин прапорщик», — повысил голос ротный. «Оставьте, пожалуйста, можете возвращаться». Прислушиваясь к своим и чужим шагам, валет услышал позади торопливый треск, понял — ротный уходит назад. А через минуту Беликов, переходя с фельдфебелем на левое крыло роты, бормотал: «Прохвосты чуют? Как только серьезное дело, они заболевают или у них открываются старые раны. А ты, новоиспеченный, изволь вести полуроту, мерзавцы! Я бы таких... солдаты!» Голоса внезапно смолкли, и валет слышал лишь влажный хлюп собственных шагов да трельчатый звон в ушах. «Эй, землячок!» — кто-то слева засипел шепотом. «Ну, идешь?» «Иду», — ответил валет, падая и задом сползая в налитую водой воронку. «Темно-то», — слышалось слева. Минуту шли, невидимые друг другу, и неожиданно у самого уха Валета тот же сипящий голос проговорил: «Пойдем рядом, не так страшно». Опять молчали, переставляя по влажной земле набухшие сапоги. Ущербленный пятнистый месяц вдруг выплеснулся из-за гребня тучи, несколько секунд блестя желтой чешуей, нырял, как карась, в текучих тучевых волнах и, выбравшись на чистое, полил вниз сумеречный свет. Фосфорически блеснули мокрые иглы сосен. Казалось, сильнее при свете запахло хвоя, жестче дохнуло холодом мокрая земля. Валет глянул на соседа. Тот внезапно остановился, мотнул головой, как от удара, разжал губы. «Гляди!» — выдохнул он. В трех шагах от них, у сосны, широко расставив ноги, стоял человек —